DIY радио. Радио, которое делаете вы. Тренер. Авторская программа Дмитрия Чурсина. Тренер.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели подкастов на DIY радио. Сегодняшний выпуск, друзья, будет не просто про футбол, а про рост карьеры, взлеты и неудачи, успех и провал. Но все это и есть жизнь одного человека, который вошел в историю как игрок и как тренер. А личность его, слишком известна, чтобы ее называть в самом начале нашего небольшого путешествия в длину человеческую жизнь. Но вас ожидает несколько частей подкастов про этого человека. А в начале, по традиции, небольшая затравочка, так сказать, яркие моменты из истории. Ханс Вайсвайлер. Год рождения 5 декабря 1919 года. Эрфштадт. Рейнская провинция. Веймарская республика. Дата смерти 5 июля 1983 года. Цюрих, Швейцария. Немецкий футболист и тренер. Один из самых успешных тренеров всех времен. За тренерскую карьеру завоевал 11 трофеев, 8 из которых с немецкими клубами. Его влияние на футбол выходит далеко за границы Германии. В немецкой академии спорта в Кёльне, где он работал между 1957 и 1970 годами, были подготовлены сотни тренеров со всего мира. В 2005 году учебный центр для тренеров был назван в его честь Хайнес Вайсвайлер Академия. Его тренерская работа наиболее тесно связана с Боруссией Мюнхенгладбах в 1960-х и 70-х и Кёльном в 1950-х и во второй половине 1970-х годов. Он также известен тем, что открыл таланты многих известных футболистов, таких как Гюнтер Нетцер, Берти Фокс, Юб Хайнекес, Райнер Бонхоф, Алан Симонсен, Ули Штилике и других. Начало пути. Вайсвайлер родился в семье домохозяйки и адвоката. Хайнеса юриспруденция не привлекала. Он с детства мечтал стать футболистом, что в первое время вызывало отцовское недовольство. Послевоенная судьба родителей Вайсвайлера достоверно неизвестна. По одной из версий, они погибли в последние годы войны. Хайнес Вайсвайлер переехал в Кёльн, чтобы получить достойное образование. Он начал свою футбольную карьеру в футбольном клубе «Лехенич». После окончания средней школы он поступил в высшую коммерческую школу Кёльна. В 1935 году Вайсвайлер перешел в Кёльнер БЦ, район Клеттенберг. В возрасте 17 лет он дебютировал в местном дерби против футбольного клуба Кёльн 1899. Это и был его первый матч в профессиональном футболе. Под чутким руководством играющего тренера Юпа Блазера он делал свои первые шаги в Гаульге Миттельрей. После окончания высшей школы в 1938 году началась стажировка Вайсвайлера в качестве пищевого оптовика. Во время войны он был назначен в отдел противовоздушной обороны в Гасфальде и Квакенбрюке. Когда его передислоцировали в Мюнхен, он временно играл в местном лагере. Условия в плену были не столь суровыми. Пленные регулярно снабжались сухими пайками. После возвращения в родной город, благодаря великому обмену, он посвятил себя работе в футбольном клубе «Лехенич», где занимал должность тренера. В 1947 году он поступил в спортивный Кёльнский университет на первый курс обучения, чтобы получить соответствующее спортивное образование, окончил с отличием. После основания футбольного клуба «Кёльн» в 1948 году Хайнес Вайсвайлер был отобран в первый состав клуба. Команда была зарегистрирована в 1949 году в западном дивизионе. Затем целью стало достижение западно-германского первого дивизиона Оберлига. Он получил должность играющего тренера. Вайсвайлер занимал этот пост до 1952 года. За это время Хайнес сыграл 62 матча в лиге. В 1955 году он вернулся в клуб еще на 3 года в качестве главного тренера. но покинул команду в 1958 году, присоединившись к местному конкуренту Виктории, который также играл в Оберлиге, но клуб остался в тени Кёльна. После основания Бундеслиги в 1963 году Виктория играла в региональном дивизионе. Четвертое место стало наивысшим достижением в истории клуба, и это случилось в последний год пребывания на посту Вайсвайлера. В 1964 году он занял пост тренера Боруссии. Клуб всего 4 года назад выиграл первый в своей истории крупный трофей – Кубок ФРГ в 1960 году, но уже через сезон оказался во второй Бундеслиге, где финишировал только на 8 месте. Вайсвайлер нашел для команды несколько перспективных местных талантов – 19-летнего Гюнтера Нетцера и Юпа Хайникеса. Также были приняты в команду Брент Раб и Герберт Лауман, которые позже играли за национальную сборную. Через год Боруссия финишировала на вершине лиги и получила путевку в Бундеслигу. С началом нового сезона еще один 19-летний игрок присоединился к команде, и это был Берти Фокц. Тем не менее, первые годы в Бундеслиге были скорее процессом накопления опыта. Несмотря на позднее подписание еще одного талантливого игрока Херберта Виммера, Боруссия за два сезона не поднялась выше 8 места. 13 и 8 места в Бундеслиге соответственно. На третий год клуб впервые привлек внимание широкой аудитории и занял 3 место, несмотря на переход Хайникеса в Ганновер 96. Команда, уже прославившаяся своим атакующим стилем, смогла повторить этот успех в следующем году. В начале сезона 1969-70 Боруссию даже называли главным конкурентом Баварии в борьбе за чемпионский титул. Защита была усилена игроком сборной ФРГ Людвигом Мюллером, а атака – датским футболистом Ульриком Лефевром. Самое главное было в том, что такие таланты, как Хорст Кёпель, будущий тренер Боруссии, достигли достаточной зрелости, чтобы играть на высоком уровне. Решающим была также возможность Вайсвайлера найти и подписать дополнительных одаренных молодых игроков. Такая ориентация на молодежь, в конце концов, дала прозвище Боруссии, которое они носят и по сей день – жеребцы. Действительно, к концу года команда в первый раз стала чемпионом, и еще 12 месяцев спустя. Клуб из Мюнхенгладбаха стал первой командой в истории Бундеслиги, которой удалось защитить титул. После победы со счетом 4-1 на выезде во Франкфурте против Айнтрахта Боруссия оказалась в недосягаемости для Баварии в последнем туре. Их первое участие в Кубке Европейских чемпионов закончилось вторым раундом, когда после двух ничьих с Эвертоном 1-1 Боруссия проиграла в серии пенальти. Это было несчастье, разбившее их надежды на следующую стадию. На следующий год им предстояла встреча с Алинией Рерой, специалистом по Катаначе и его Интером, который проехал на стадион Бекетберг. Через 90 минут неудержимая Боруссия разгромила их со счетом 7-1. Но в ходе матча Роберто Бонинсини из Интера пострадал, отброшен с трибун пустой жестяной банки и был вынесен с поля на носилках. Интересно то, что нет реальных доказательств этого инцидента, кроме пустой банки. В суде также было сказано несколько сопровождающих слов чиновников Интера. Несмотря на это, УЕФА аннулировала результат матча и постановила провести ответный матч на нейтральном поле в Западном Берлине. Интер выиграл домашний матч против Боруссии, еще не успевший прийти в себя после такого решения со счетом 4-2 и сумел стоять на 0 на выезде. Кроме того, в Бундеслиге это был явно не год жеребят. Только через 3 дня после первого триумфа против Интера они победили команду открытия сезона и будущего вице-чемпиона Шальке 04 с разгромным счетом 7-0. Но Бавария получила титул чемпиона, а Боруссия оказалась третьей. Перед началом сезона Боруссию должны были покинуть Дитрих Хорст Кёпель и Герберт Лауман, и таким образом все линии команды были ослаблены. А новые таланты, такие как Райнер Бонхоф и Дитмар Деннер, еще не в состоянии были заполнить пробелы. Сезон 1972-73 ознаменовался дальнейшей реструктуризацией команды. Опытные игроки, такие как Ульрик Ле Февер, покинули клуб. В новой команде были два молодых датских нападающих – Хеннинг Йенсен и Алан Симонсен. Если первый сразу оказал хорошее впечатление на тренерский штаб, то с Симонсоном было все наоборот. Вайсвалер продолжал верить в игрока, что воспринималось со всеобщим неодобрением. Однако, 5 лет спустя, Симонсон стал лучшим игроком в Европе и был награжден золотым мячом. Он и по сей день является единственным игроком в истории Дании, получавшим этот трофей. На этом наше путешествие подходит к концу, но мы с вами не прощаемся, а услышимся уже во второй части подкаста. Всем пока-пока, оставайтесь здоровыми, в это нелегкое для нас с вами время.
Тренер. Авторская программа Дмитрия Чурсина. Тренер. DIY радио. Радио, которое делаете вы.